поняли, что основное понятие библейской антропологии, если в терминах говорить, это, конечно, басар, басар, то есть человек как таковой в его немощи. Да? Но в переводе это слово басар, человек, вот как он есть здесь, сейчас, вот как мы его имеем, разделяется на два слова, на сома и саркс. Сома – тело и саркс – плоть. В Ветхом Завете то и другое означают одно и то же. Это мы должны помнить в нашем переводе, потому что в еврейском тексте это одно и то же слово. А в Новом Завете там уже происходит усложнение, потому что он изначально написан на греческом языке, и разные книги Нового Завета написаны разными людьми в разные времена, в разные ситуации церковные, с разной культурой, с разными традициями. И поэтому там такой однозначности мы найти не можем. И не следует искать. Для того и существует экзегетика, чтобы в каждом конкретном случае, в контексте, с учетом стилистики, лексики того или иного автора, разбираться, что означает то или иное слово. Ну, у апостола Павла наиболее четко происходит использование, и у него, тем не менее, мы находим неоднозначность. Ну а что уж говорить об отличиях апостола Павла, скажем, от Писания Иоанна, здесь ничего общего нет, ни языка, ни богословия, в принципе, вот в тонкостях каких-то, правда, и за исключением кардинальных каких-то общих векторов, там Иисус Христос, смерть, искупление, воскресение, хотя слово «искупление» у Иоанна не упоминается. У Иоанна ведь вообще, если мы сравним лексику евангелиста Иоанна с лексикой апостола Павла или там евангелиста Матфея, то мы видим, что это разные миры совершенно, как разные континенты, разнесенные на тысячелетия, да, и тысячи километров. Слова, которые являются основными для Павла, скажем, правда, дикеосине, праведность, это ни одного раза не упоминает Иоанн. Там Евангелие тысячу раз Павел упоминает, ни одного раза не упоминает Иоанн. И множество других слов, и наоборот. Да? Вот это разные словари, естественно, и разные термины, и разные смыслы. Все это мы должны учитывать, но для этого и существует экзегетика, и для этого существует множество комментариев, которые дают нам возможность все это изучать. Ну вот все же, обобщая вчерашнюю лекцию, можно сказать, что тело сома есть основное понятие, касающееся бытия человека. Причем, что я хотел, чтобы вы заметили, что вот это понятие тела и понятие цельности человека в среднем, я не говорю, что в каждом конкретном месте, но в среднем, в 95 случаях, они совпадают. Мы это видим у апостола Павла и у других авторов. И отсюда представление о том, что это тело, оно не является окончательным телом. Без тела человек, конечно, в Библии не существует, но он может существовать не только в этом теле, но и в каком-то ином прославленном теле. Да? Вот. Это тело подлежит уничтожению, как и этот мир, весь мир подлежит уничтожению. Вместо него возникает преображенный мир. Это тело подлежит уничтожению, чтобы уничтожено было тело греха, говорит апостол Павел, чтобы мы обрели другое тело. Но человек не без тела. Так, в среднем. И вот это понимание тела, цельности и спасения, здесь у нас нет подлинной цельности, нет подлинного тела, мы только еще и надеемся его обрести, это подлинное тело или подлинную цельность. Ведь это представление об оцелении, о болезненности нынешнего состояния и целебности будущего, цельности будущего, оно пронизывает не только Новый Завет, но и языки. Вот мы видим в греческом языке слово «сома» и слова «сотерия», «сотер», они имеют один и тот же корень. «Содзо» – «спасать», да? Вот. «Сос» – «целый». Но тоже ведь и в других языках. Ну вот посмотрите, например, ну, в славянском языке «тело» – «целый», да? Возьмите вы немецкий, английский вам, ближе английский язык, да? Как будет целый по-английски? Whole. Да. Корень, так? Whole. Как будет святой по-английски? Святой Дух, скажем. Holy. Корень whole. То есть святой тот, кто исцелен, кто в будущем веке. Да? Как будет целить по-английски? Тот же корень, ну, тут измененная гласная, healer и так далее. Мы видим, что и здесь, в германской среде древней, тоже эти моменты совпадали, целостности и святости будущего века. Ну, немецкий язык. Немецкий язык. Как будет святой? Heilig, да? Heilig. Как будет исцелять? Heilen. Как будет спасение? Heil. Как будет спаситель? Heiland. И так далее. Возьмите вы латинский язык, тоже древний язык, да? Как будет святой по латыни? Санктус, да? Как будет целить по латыни? Санары, ну, санация, санаторий. И здесь мы видим, однокоренные слова. То есть мы не должны удивляться этому, что вот только в Библии это. Нет, это для древнего человека вообще было, это какое-то архетипическое уже архетипическая тема исцеления. Нынче мы больны, мы нуждаемся в исцелении. Вот эта жизнь будущего века есть жизнь подлинной цельности, а следовательно и истинного тела. Ну и все это прекрасно отражено и воплощено даже в христианстве уже, и, кстати, только в христианстве, потому что тело Христово является одним из центральных моментов христианского вероучения. Ну вот, еще немножечко о неоднозначности. Конечно, вот я говорил о том, что слово «тело» никогда в Библии не означает «труп». Ну да, в Ветхом Завете действительно так. Труп и басар – это, ну, то есть человек как тело или плоть – это разные вещи, тут никогда ничего общего нет. И труп никогда не обозначается басар, никогда. Но в Новом Завете все-таки есть некоторые места, где тело может означать и труп, так же, как и в нашем языке. То есть это вот другая уже культура, эллинизированная культура с его пренебрежительным отношением к телу, уже и труп можно назвать телом. Ну, скажем, в Евангелиях, да, там, где говорится о погребении Иисуса Христа, о помазании перед погребением, да, Иосиф Аримафейский, помните, он просит тело, чтобы помазать. Но вот у евангелиста Марка, поскольку это Евангелие наиболее раннее, там мы еще видим, что Иисус приходит к Пилату и просит выдать ему для помазания тело, хотя речь идет уже о трупе, сома. Потому что перед этим за пару глав говорится словами самого Иисуса Христа в эпизоде помазания в Вифании, что она как бы предваряя помазала мое тело меня. Да, и здесь повторяется это помазание тела. Ну, буквально в следующем же стихе у Марка 15:45 говорится о том, что и Пилат выдал ему, ну, уже не сома, а птома, то есть труп. Да? Вот. Ну, в нашем переводе, конечно, тело и там, но в подлиннике не так. У других евангелистов более поздних, Матфей, Лука, у них уже язык более эллинизирован, это уже к концу первого века приближается. И там уже в сцене погребения фигурирует только сома. Так что вот такие случаи есть. Это к вопросу о неоднозначности. Теперь, чтобы завершить уже тему с антропологией. Я не хочу, чтобы у вас осталось впечатление, будто бы вот библейская антропология монизма является подлинно истинной, единственно истинной. Дух Святой не оставляет церкви. И он не прекращает свое действие. Если начинается с конца первого века, все-таки в христианстве, во всей церкви, во всех ветвях церкви, какими бы они ни были, утвердилось вовсе не библейский монизм, а эллинистический дуализм, то почему мы должны считать, что он вот не подлинный, а вот библейский монизм подлинный? Ну, это нелепо, потому что система писания реальности может быть сколько угодно. Каждая эпоха выдвигает свою точку зрения. И в конце концов, антропология – это наука. А Библия нам говорит не о науке, она говорит нам о судьбе человека и Бога, вот, и о Боге. Поэтому бессмысленно искать в Библии, скажем, какие-нибудь точные данные об астрономии, о физике, об антропологии, о медицине и так далее. Это нелепость. Точно, ну, хотя многие, конечно, этим увлечены. Так же, как не бессмысленно говорить о том, что сегодняшняя антропология есть вот окончательная и подлинная истинная антропология, или, скажем, сегодняшняя физика уже другой быть не может. Ну все это мы же все-таки не жители Новой Гвинеи, мы же понимаем, что наука постоянно изменяется и достигает каких-то новых вершин, а истинная вершина никогда не достижима. Вот. Поэтому единственное, к чему я призывал вот вчерашней лекции, это чтобы мы не путались в разных системах. Когда мы исследуем Библию, мы должны войти в систему Библии. А когда мы говорим о современном богословии, мы должны быть в системе современного богословия. Вовсе не отдавая, конечно, дело вкуса, но я считаю, что нельзя отдавать приоритет ни тому, ни другому. Вот, и иногда, когда речь заходит о монизме в Библии, ну, не в Ветхом Завете, в Новом Завете, в Ветхом Завете там четко монизм, и все, тут ничего больше нету. А вот в Новом Завете все-таки указывают иногда на некоторые места, которые свидетельствуют о трихотомии, скажем, да? Или, по меньшей мере, дихотомии. Таких мест, ну, мне кажется, три. Ну, во-первых, послание к евреям. Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. Как правило, во всех катехизисах всегда тычут пальцем именно в это место для доказательства того, что вот там вот трихотомия опирается на священные слова. Это замечательное место, евреи 4:12. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Так как же мы будем говорить, что душа и дух слиты, если вот разделяются, они отделяются одно от другого? Да? Значит, есть душа, а есть дух. Хотя, конечно, у апостола Павла мы всегда находим и душу, и дух, но просто как отдельные аспекты одного и того же человека. Это аспекты человека, а не субстанции в человеке. Это надо помнить. Но в данном случае в Евреях 4:12 вообще произошло недоразумение из-за не совсем точного перевода и из-за незнания людей. Я не буду много рассуждать на эту тему, скажу только, что здесь, в этом гимне, а это гимн, автор послания к евреям цитирует, перефразируя несколько, слова Филона Александрийского о Слове Божьем. У Филона Александрийского есть такое произведение «Quis rerum divinarum heres». «Quis rerum divinarum heres». То есть, кто наследует вещи божественные, то есть, кто наследует вечность. И вот в этом произведении Филон называет Слово Божие мечом, заточенным острее всякой остроты и разделителем всех вещей. И дальше пишет: «Слово Божие расчленяет, не отделяет одно от другого, а расчленяет чувственно воспринимаемые вещи вплоть до атомов, так называемых неделимых частиц. Оно расчленяет созерцаемое духом. Три вещи пронзает и рассекает оно: душу, вот скажем, душа, вот душу на разумную и неразумную душу, речь на речь истинную и речь ложную, силу ума на представление объект постигающий, представление непостижимого и так далее. Здесь тот же самый глагол и почти те же самые слова. Здесь говорится о том в послании к евреям, что Слово Божие судит не все внутри человека, оно живо и действенно, острее всякого меча обоюдного острова, оно проникает и расчленяет и душу, и дух, и так далее. То есть проникает вглубь души, вглубь духа, во все свойства человека. Так что речь не идет об отделении души от духа или составов от костных мозгов, что, в принципе, и бессмысленно. Очень многие века пытались анатомически разобраться, что же это может означать. Ну, это ерунда, конечно. Так, и еще одно место есть, тоже, которое обычно приводят и которое не понимают. Это 1 Петра 3, 18-22. Здесь говорится о том, что Иисус Христос после смерти, да, 1 Петра 3, 18. Нет, что-то я не туда заглянул. А, это я Якова взял. 3.18. Так, он был умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал и так далее. Значит, есть какие-то духи, которые сидят в темнице, и плотью Иисус умер, а вот дух отдельно от плоти куда-то сошел и проповедует. Значит, существует отдельное бытие духа от плоти, что противоречит, конечно, библейскому монизму. Но вот в чем дело. Ну, во-первых, кто такие духи в темнице? Анализ этого места экзегетически показывает, что речь идет о тех духах, которые упоминаются в книге Бытия, что в начале 6 главы, которые сходили к дочерям человеческим и зачинали от них исполинов. Помните это место, да? Да, и после этого, вот после этого развращения Бог-то и наслал потоп на землю. И здесь сразу говорится о потопе, потому что здесь аллюзия именно на это место из Ветхого Завета. Ну вот, что значит «сойдя духом»? Где-то у меня был хороший перевод, я не могу его найти. «Он умерщвлен по плоти, но ожив духом». Конечно, здесь нам, как и все послание, первое послание Петра, напоминает о языке апостола Павла. Вот он умер для греха, а живет для Бога. Он воскрешен духом, в смысле духом святым. Вот, ожив духом святым. Но дальше, вот 19 стих, «духом, которым он и находящимся в темнице», вот здесь перевод-то просто неверный. Здесь не «которым» надо переводить, а «когда он, даже находящимся в темнице, духом сойдя, проповедовал». То есть он не духом сошел, а «когда». Там нет вот этим «которым», просто из-за перевода. Очень меняется. Но, во всяком случае, там нет того, что он сошел духом. Здесь вообще не упоминается, как он сошел. Ну, вот как. Форма схождения. Ну и есть еще одно место, которое обычно упоминается. Это 1 Фессалоникийцев 5.23, по-моему. Ну, это единственное место, которое уже четко упоминает три аспекта человеческого бытия вместе. Здесь апостол Павел использует обычную форму приветствия, принятую в эллинистическом мире. Он же пишет фессалоникийцам. Это единственный раз, когда он конвенционально использует все три. он молит Бога, чтобы ваш дух, душа и тело в целости да сохранился. Или сохранилось тело, правда, он глагол ставит в единственном числе. Но вот это одно только место. Здесь Павел использует эллинистическое представление о троичности. Ладно, хватит об этом. Теперь перейдем к теме эсхатологии, которая очень тесно связана с антропологией. И первый параграф этой темы эсхатологии будет представление «я» о посмертном существовании. Вообще, от человечества неотделима вера в существование после смерти, как мы знаем. Но в древних обществах эта вера приобретала самые разные формы, так же, как и в современном обществе. Речь ведь идет о запредельных тайнах, и здесь просто все зависит от того, в каких символах и в каких представлениях традиционно разные народы, разные культуры представляли себе это посмертное существование. Но все верования условно можно разделить на три группы. Первая группа – это метемпсихозис, то есть перевоплощение. Учение о перевоплощении. Оно, как мы знаем, характерно для мира Древней Индии. Но в библейской сфере учения о перевоплощении никогда не упоминается. Не только для Древней Индии. Мы знаем, что и у Платона, у платонистов тоже существовало понятие перевоплощения. И именно на основании этого часто говорится, повторяется легенда о том, как Платон путешествовал в Индию, да, и беседовал с местными гимнософистами. Кто такие гимнософисты? Ну, софист, значит, мудрец, да? Гимнос означает голый, ногой. Нагие мудрецы кто такие? Йоги, конечно, да. Вот, йоги называются по-гречески гимнософисты. Но это, так сказать, легенды уже. Ладно, вот учение о перевоплощении никоим образом в Библии не отразилось. Второй тип, а всего три типа учения, второй тип учения мы можем условно назвать пессимистический взгляд. Согласно этому взгляду, который был характерен для древней Месопотамии, Вавилон, да, и для архаической Греции, я подчеркиваю, не классической, а архаической Греции. Согласно этому учению, после смерти от человека не остается ничего. Ничего. Умирая, ну, конечно, это очень трудно представить себе, как так, ничего. Поэтому возникает такое мифическое представление о том, что человек после смерти попадает в некую коллективную страшную подземную могилу, которая называется по-гречески «аид», ну, в славянской транскрипции «ад», да? Потому что там «и» не читается, и в греческом языке «адес», «ад». В нашем языке современном ведь все перепуталось, мы под «адом» понимаем какое-то место мучений, да? Благодаря, ну, это уже в средние века произошло, благодаря Данте, да, вот. Ад – это вовсе не место мучений, это просто могила, это подземное царство, аид, там царствует аид, бог подземного царства. И там уже, собственно, не люди, люди-то умирают, это туда попадают отпечатки этих людей, как бы тени какие-то, оттиски людей туда, тени уходят. Вот. И само же слово «аид» – «ад» имеет такую этимологию. Смотрите. «Ад» или «адес», так, ну, корень «ад», это «и» не читается, это «и» приписная. Но когда-то оно все-таки читалось так, не как и, как вы. То есть древнее было написание такое. Ну, А — это отрицающая частица, А — значит «не». А дальше вот эта древняя буква «дигамма», значит, если это «гамма», то вот это «дигамма», да? «Дигамма» читалось как английское «w», «w». Понятно, да? «Wid». Корень «wid» — отсюда наше «видеть», «ведеть», «веды» санскрите, да, и так далее. Wissen немецкое, wisdom английское. Это все один и тот же корень. Wit. Так вот, невидимое. Ад — это то, что невидимое. И то, откуда ничего не видно. Это мрак полный. Вот все, что мы можем сказать об этом аде. Потому что никаких мучений там нет. Там просто ничего нет. Место, которое не видно, из которого ничего не видно, о нем сказать абсолютно нечего. Там тени, там никакие не люди, и никакие не души. А частичное и временное оживление этих теней с точки зрения магии возможно, но именно волшебством, колдовством, магией. Каким-нибудь кровавым жертвоприношением, желательно на могиле, спиритическим действием. Вот. И мы знаем, что упоминается в Священном Писании Ветхого Завета вызов из-под земли, да, тени. Да. Вот. И, но мы должны помнить, что вызывается не человек, а видение, привидение, то есть некая видимая тень. Да? Вот. Это... Да. Ну, Ветхий Завет осуждает, закон осуждает такие действия. Это пессимистический взгляд. Третья точка зрения – оптимистический взгляд. Согласно оптимистическому взгляду, человек по природе бессмертен. По природе бессмертен. Значит, пессимизм говорит, что человек по природе смертен. Он умирает, и все. От него только остается видение какое-то, тень. Оптимизм говорит, что человек по природе бессмертен. То есть после смерти человек сохраняет свое индивидуальное бытие, индивидуальное сознание. Конечно, он уходит из этого мира и переходит в другой мир. И на границе между этим и другим миром состоится суд. Вообще понятие суда связано именно и только с оптимистической точкой зрения. Ну, это понятно. Потому что наша будущая жизнь зависит от того, как мы провели эту жизнь. Вот на границе происходит суд. А далее вот эта оптимистическая точка зрения разделяется на А и Б, на две части. А говорит о том, что люди по ту сторону ведут, ну, так сказать, материальное существование. Они материально бессмертны. Бытие за гробом носит вполне видимые черты. Оно носит земные характеристики. Так, например, в Египте в древнем. Поэтому человека перед смертью бальзамировали его тело, обрежали, как-то пытались сохранить, вот, снабжали разными продуктами, вещами, которые могут пригодиться при переходе в тот мир. Рабы, деньги, потому что надо заплатить, там, может быть, взятку дать, когда суд будет по книге мертвых, да? Вот. И вот человек уходил в другой мир. Мы этот мир не видим, куда уходит человек. Но этот мир существует, и он носит вполне материальные черты. Это вот такая материалистическая точка зрения. А Б говорит о том, что человек бессмертен не материально, а духовно. Бессмертно не тело, тело умирает, тело гроб, а разлагается. А уходит душа. Вот душа бессмертна, бессмертие души – это, так сказать, третья оптимистическая точка зрения, пункт Б. Здесь мы вступаем в сферу классической Греции. Вот в классической Греции было именно такое представление, связанное с дуализмом, конечно, о бессмертии души. Тело истлевает в могиле или исчезает каким-то другим способом, но душа, обнаженная от этого тела, отрывается и уносится, судится, и в зависимости от решения суда уносится либо на берег Стикса, и там Харон перевозит эту душу в Аид, и она исчезает в царстве теней, либо переносится на острова блаженных. И там на лугах блаженств, называется Элизиум, в этом Элизии они и существуют. Ну, вот что касается Библии, то Библия не знает единого учения о посмертном существовании. Потому что Израиль, в общем и в целом, заимствовал свои представления вот такого околобогословского характера от окружающих народов. Ну, учение о перевоплощении вообще не характерно, как мы говорили, для Писания. Наиболее долго и последовательно от древнейших времен до сегодняшнего дня держалось представление о аде, о шеоле. То есть пессимистическая точка зрения, наиболее укорененная в Священном Писании Ветхого Завета. Ад, этим словом ад, аид, переводится еврейское слово шеол. Шеол. Вот всегда, когда вы встречаете слово ад в Ветхом Завете, не остави душу мою в аде и так далее, это значит шеол. Шеол – это подземное царство мертвых. Не живых, а мертвых. Это подчеркнуть надо. Потому что жизнь дается только от Бога, Духом Божьим. А когда Дух отнимается, человек перестает быть живым, превращается в прах, перестает быть человеком. Поэтому в Шеоле обитают не люди, а их мертвые тени, которые в Библии называются нефаим. Там не нефешим души, а нефаим – мертвые тени, мертвяки. Конечно, это надо усвоить четко. Вся Библия пронизана глубоким пессимизмом относительно судьбы индивидуального человека. Почти вся Библия. До сих пор саддукеи, как вы знаете, не признавали никакого воскресения, потому что они опирались на классические строки Библии, то есть на Тору, где ни о каком воскресении не говорится. Вот. Умирает человек и умирает. И до сих пор в иудаизме, это уже после тысячелетий существования фарисейства, до сих пор в иудействе существуют большие прослойки, которые, подражая древним саддукеям, не считаются ни с какой возможностью жизни после смерти. Иов редеет облако и уходит, так не шедший в Шеол, не выйдет, не возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать его. Экклезиаст. Кто находится между живыми, тому еще есть надежда. так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые вообще ничего не знают. И уже нет им воздаяния, то есть нет никакого суда, никакого суда, конечно, быть не может. Нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли. И нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, а Шеол — это такая коллективная могила, в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости, ничего. Так что Шеол — это могила, место пребывания мертвых, а не живых. Вот эти мертвецы только иногда могут подавать признаки жизни, о которых я говорил. Это первая книга Царств, 28 глава. Мертвецы оставлены Богом, они не знают Его, о чем нам говорит Псалом 87. Они персть, прах. Соответственно, они не несут никакой посмертной ответственности. Умерший умер для всего, в том числе для всех земных связей, для всякой ответственности. Участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека никакого преимущества перед скотиной. Экклезиаст 3.19. Конечно, вот эта точка зрения пессимистическая, глубоко пессимистическая, которая говорит о том, что человек по природе своей смерти, она оформилась благодаря месопотамскому влиянию на Израиль. И тем не менее, Библия очень неоднозначна. И уже в древности, наряду с такой пессимистической точкой зрения, с отрицанием бытия после смерти, существовала уже в древнейших книгах Ветхого Завета мысль о том, что со смертью далеко не все кончается. Во всяком случае, такие сказания, как сказания о Енохе, об Илии, вселяли надежду на то, что Шеол – не обязательная участь человека, может быть и что-то другое, но это, так сказать, все зыбкое и неопределенное. Со временем вот эта надежда на жизнь и после смерти, которая, в общем-то, неотъемлема от человека, она все больше укрепляется и находит в себе наиболее яркое выражение в пророческих движениях, особенно у пророка Исаии, у которого мы уже не находим того пессимизма, который мы находим в других местах, в псалмах или у экклезиаста. Исаия с 24 по 27 главу говорит о жизни будущего века. А к середине второго века, ну, вы знаете, конечно, и Иезекииля с этими мертвыми костями, которые поднимаются с полей, а уже к середине второго века до Рождества вера в воскресение мертвых и, соответственно, в суд, в посмертное воздаяние, раз будет жизнь, значит, будет и суд, становится уже очень распространенной. 12 глава Даниила, 2 книга Маккавеев. Впервые во втором веке начинают возноситься молитвы за умерших. Это 2 Маккавеев 12:39-45. До этого, конечно, никаких молитв за умерших не возносилось, потому что это бессмысленно. Если ничего нет, так чего о нем и молиться, а не что. Вот. И 2 Маккавеев 12:39-45. Это единственное место в Библии, где, ну, не апокрифическая, конечно, книга, но все-таки. Апокрифическая литература в основном говорит о воскресении. Апокрифическая литература выдвигает уже образы суда и посмертного воздаяния. Появляются впервые во втором веке появляется образ гиенны огненной, не путать с адом. Ад — это Шеол, это могила, ничто.
А гиенна огненная – это место посмертного воздаяния, наказания. И гиенне огненной противопоставляется другое место посмертного воздаяния, как оно называется, лона Авраамова. Лона Авраамова. Мы видим уже в поздних книгах Библии, в Евангелии от Луки, да, как богач попадает в гиенну огненную, которая считалась находится там где-то за пропастью, пропасть на севере. Ведь очень интересно рассматривать всю эту космографию, да, древнюю. Это свод небесный, здесь Земля, уж там неизвестно, как она представлялась, четырехугольный иногда круглый, как круг. И вот здесь, здесь север, здесь юг. На севере находится некая пропасть, и вот это место, вот здесь-то и находится гиенна. А бедный Лазарь попадает на лоно Авраамова сюда, и между ними пропасть, прохода нет. Но тот и другой существуют, и один наслаждается на лоне Авраамова, а другой жаждет, страждет, там просит, чтобы ему дали попить, вот там в гиене огненной. То есть, смотрите, во-первых, они и Лазарь, ну, конечно, это притча, ничего здесь буквально понимать не надо, но, тем не менее, здесь отражается какая мысль? Поздняя мысль, апокрифическая уже, о том, что Лазарь и этот человек-богач носят вполне телесные черты, да, потому что один хочет пить, другой, наоборот, наслаждается. Это тела. Они говорят, переговаривают, только тело может говорить. Но между ними пропасть после суда.